Хотя я говорю, что хожу на исповедь и каюсь, Господи, каюсь. Когда на исповеди стою, грехи называю, то каюсь. А смирение-то во мне не рождается. Значит, нет во мне никакого покаяния, есть изображение покаяния, есть спектакль. Священника, может быть, это устроит. Ближние скажут: «О, какой молодец, каждую неделю ходит уже на покаяние». Не на покаяние ходит человек, а на исповедь. И эта исповедь таинством не является. Она является названием грехов и больше ничем. Потому что исправления-то нет, смирение не рождается, значит, покаяние еще никакое не начинали. И вот смирением является то, когда человек с радостью отзовется вот на эти вещи. С радостью скажет: «О, благодетель мой, Господь дает мне шанс счистить мне мои тяжкие, страшные грехи, даже смертные, может быть, грехи в этом случае, простятся, если с радостью человек примет это оскорбление, этот плевок или эту самую обиду». Вот это смирение. Вот это уже настоящее христианское смирение. Такой человек стоит твердо на пути покаяния. Причем учителя церкви утешают нас. Они говорят: не скорбите, не скорбите. Не только это. Потому что радость – это высшее состояние смирения. Достичь его не хватит жизни нашей с вами. Поздно взялись просто. Они нам говорят так, что смирением уже является и то, когда внутри возникло неприятное чувство, внутри, но наружу никак не вылезло. И в ближайшие секунды человек этот погасил в себе это чувство, не дал ему вылезать наружу. Ни словами, ни видом своим суровым, ни тем, что кулаки начал сжимать и думать: «Эх, камни у меня нет сейчас с собой или палки». То есть не было никаких мыслей дурных у этого человека. У него только появилось неприятное чувство в сердце. Чувство некоторой боли, потому что нет того еще совершенного смирения, которое вызывает радость от оскорблений, обид и плевков. Но это уже и то смирение. Понимаете? Это уже и то, значит, человек твердо стоит на пути покаяния. Человек идет узким, скорбным, тесным путем и имеет в себе этот дар Божий, потому что уже не показывает снаружи ни действием, ни словом, ни оправданием, ни взаимным упреком, ни встречной руганью и оскорблением. Не показывает это ничего. Погасил себе внутри сразу то, что возникло. Вот. Это уже смирение. Этого-то мы можем достигнуть? Пытаемся, смотрите, какие оптимистические слова-то звучат. Пытаемся, только сказал-то один человек. А кто-то сказал: можем, значит, уже достиг. А больше никто ничего не сказал. Следишь как? Вот следить в каком смысле надо? Подойдет ко мне мой обидчик, да, говорит: слушай, сейчас я тебе все выскажу. Приготовься, следи за собой внимательно. Вот зеркало, смотри, чтобы у тебя на физиономии не возникло никакого раздражения. Я тебе сейчас буду говорить гадости, которые ты заслужил. Я приготовился, набрал себе воздуху, заклеил рот перед этим, закрыл глаза, заткнул уши и говорю: говори. Да? И сердце совершенно спокойно, при этом все хорошо. Но вот нам недаром перед этим так вот слова-то прозвучали: при разных случайностях. То есть это случайности, которых мы не ждем. Они случаются без нашего согласия, без предупреждения, без нашего желания. Именно в эти моменты и проявляется духовное состояние христианина. Не тогда, когда меня приготовили к тому, что сейчас тебе укол поставим, держись, будет больно. Ну что, напрягся, сжал кулаки, тык, ну вытерпел, не заорал, врача не пнул. Ну так это же причина была выдержать. А когда меня не предупреждали, когда меня колют? Вот одна из сестер говорит так, что раньше она позволяла себе материться. Позволяла материться, не считала это никаким грехом, и вдруг решила стать христианкой. И начинает борьбу с собой. И вот, говорит, когда нормальная обстановка, я не матерюсь уже. Уже помню, что это нельзя делать, уже это нехорошо. Но вот когда что-нибудь не так случится, вот неожиданное что-нибудь, кастрюля упала, там крышка загремела, дверь хлопнула как-нибудь так неожиданно, стакан упал, кружка разбилась, у меня, говорит, непременно мат вылетает. Так вот так вот и проверяет состояние это смирение. Если я не ожидал, и что-то случилось, и из меня вылезло, вот вылезло то, что там в сердце и сидит. Когда без подготовки, тогда оно точно оттуда сразу же вылезает. Я умом не успеваю даже подумать, что мне сейчас сказать, правильно ли я делаю, хорошо ли я поступаю. Щелк, сразу же срабатывает и все. Вот оно сердце наше. Вот оно таково и есть. Ну вот себя проверяем так у нас, да? А себя надо проверять в самых неожиданных таких ситуациях. Как я отреагировал? Раз что-то неожиданное, хлоп, моя реакция вот такая. Потом ужас ведь берет. А я же считал, что я христианин. Я же думал, что я уже путем покаяния иду. Я думал, я смирение обретаю. Вот оно проявилось, вот оно вылезло. Так вот, значит, смирением учителя церкви признают уже даже такое состояние, когда у человека внутри неприятность возникает от этих самых оскорблений и обид, а наружу уже не вылезает. Вот все. Человек сдружился с Богом, примирился с Богом. Еще немножко такому человеку потрудиться, и он будет благодарить всех своих обидчиков. Будет награждать их премиями за то, что они его оскорбляют. Наверное, все знают такую историю. Она в книгах уже не раз встречается, и в современных, и в прежних. Когда один человек хотел научиться смирению. И не знал, как это сделать. И понимал, что не смиренный. И понимал, что без смирения спастись нельзя. И вот он пришел работать в такую бригаду, где работали вот самые такие отъявленные грубияны, которые не могли двух слов связать без вот этих самых ругательств. И оскорбляли друг друга постоянно, вели себя как хотели. И вот он пришел к ним в бригаду и говорит: «Мужики, вот я вам буду платить за каждое ругательство, которое вы против меня скажете». Они подивились, говорят: «Ну, здорово, нам заработок такой привалил». Ну и давай его упражнять, тренировать. И строго считали, чтобы за каждый такой случай он бы откладывал им эти самые монетки. И прошло несколько лет, он до такой степени пришел в смирение от этих добровольных своих подвигов, а однако всю зарплату почти отдавал им, они здорово его тренировали. И вот потом, оказавшись в городе, был на базаре. И там то ли что-то везли, то ли что-то несли, он оказался на дороге. И вот этот самый возница, которому было очень тяжело, он ему помешал, он его крепко отругал прямо так, что ну, очень неприятно было бы нам всем. А он рассмеялся и так как бы сделал вид, довольное лицо сделал. Тот говорит: «А чего ты хохочешь-то? У того и злоба сразу прошла. Я, говорит, тут тебя так отругал, обычно, говорит, по-другому бывает реакция». Он говорит: «Да я там своим братьям по труду плачу деньги за это, говорит. Они меня за это ругают, за деньги. А ты, говорит, меня бесплатно так отругал. Так приятно». Вот эти, бесплатно получить такое удовольствие. Ну вот, вот такая вот разница. Вот у тех, кто желает прийти к смирению, и у тех, кто не желает прийти к смирению, кто желает сохранить любовь к себе, гордость свою. Смиренным считается и тот, кто хотя уязвляется немного этим, то есть оскорблением и обидой, но не допускает себя до смущения. И за это малое чувство, уязвление сердца оскорблением, то есть что опечалился немного, а не с радостью принял случившееся, осуждает себя и укоряет. Так вот, по-настоящему смиренные, даже если и удержали вот это чувство, не выдали его наружу, то потом обязательно каются в нем. То есть вот это состояние свое, внутреннего хотя бы раздражения и некоторой обиды, некоторые неприятности, которые мы можем испытать, когда нас оскорбляют, то и его надо признавать за грех. Если мы с этим своим состоянием сроднимся, смиримся и не будем его признавать за грех и исповедовать, мы так и останемся в этом же состоянии. А то еще того страшнее, перейдем в прежнее, худшее состояние. Значит, даже то, когда внутри сердца возникла неприятность, обида, горькое чувство появилось, когда нас оскорбляют, даже это надо признавать за что? За грех признавать. И на ближайшей исповеди обязательно его исповедовать нужно. А когда мы одни находимся в одиночестве, то обязательно покаяться искренне. «Господи, я все свои труды на смарку пустил тем, что вот сейчас допустил обиду в сердце против своего обидчика. Прости меня, Господи, смягчи сердце мое. Злобный, как зверь, до сих пор остаюсь». Вот видите как? Вот если человек будет так искренне признавать это свое состояние как настоящий грех, тогда у него и это даже пройдет. А когда не будем это считать за грех, и это не пройдет, и худшее вернется к нам. А мы с вами, видите, до тех пор это не считаем грехом, пока наружу даже из нас вылезает все в виде оскорблений, грубых окриков, претензий. А уж тогда чувство, когда научимся чувство определять? Вот надо хотя бы закрывать рот и внешне не давать себе произносить вот этого всего в ответ. Тогда внутреннее чувство, вот когда кипел и раздражался, признавать за грех, искренне осуждать себя, если оно сильное и долго держится, идти и поклоны делать, и каяться. И каяться: «Господи, погубил свое спасение. Господи, дар твой отверг, дар спасительный. Господи, прости меня». Потом опять давайте дальше себя проверять. Если когда мы слышим «блаженны плачущие», то нас это касается или нет? «Блаженны плачущие» касается в том смысле, что мы должны это исполнять. Это второе евангельское блаженство. Причем Господь не говорит «блаженны поплакавшие». Да? Блаженны не те, кто поплакал один раз о своих грехах. И блаженны не те, кто поплакал от обиды, кто поплакал от чувства жалости или утраты какой-нибудь. от чувства того, что я чего-то не получил, чего хотел получить. От чувства тоски поплакал человек. Вот это все не является тем плачем, который приводит к блаженству. Блаженны плачущие, яко те и утешатся, нам говорит Господь. И вот если мы на пути покаяния стоим, если дар этот Божий обрели, тогда мы будем плакать. Причем не разок поплакать когда-нибудь решимся, а будем плакать всегда. Как это так всегда плакать? Кто вот знает? Но когда нам веселиться тогда? Когда телевизор смотреть? Когда с соседями ругаться? Посмотрите, как просто это все. Если у человека есть какая-то скорбь в жизни, то он же ни на что не обращает внимания. Ни на что. Ему все безразлично. Такой человек, если у него кто-то из ближних умер, и он по-настоящему переживает и скорбит от утраты своего ближнего, то он даже не замечает, какая на улице погода. Открыто-закрыто у него в двери, в дом. Дали, не дали ему зарплату, вчера или завтра дадут, нет. Он все забывает, такой человек. От той скорби, которая им одолела, он не помнит больше уже ничего. Такой человек не ищет развлечений, не ищет радости. Ему скажут, там 152-я серия того сериала, который ты любишь, иди смотреть. Скажешь, какой сериал? О чем вы говорите? Уберите этот телевизор подальше. Здесь лежит тело любимого мной человека. Мне нет времени, чтобы тратить на другие дела, кроме как оплакивать эту утрату. Вот так говорят люди, которые потеряли своих ближних и скорбят об этом. Они плачут и плачут очень искренне. Хотя это не тот плач блаженный, которым нас ублажает Господь. Это другой плач. Это плач, который я для примера привел. Но вот подобный плач... Плач о грехах, плач о погибели своей, плач об утраченном рае, плач о том, что мы оскорбляем Бога и оскорбляли и продолжаем это делать всегда, плач о том, что я раб стал сатане, плач о том, что нет у меня причины, чтобы простил меня Господь, нет ни одной добродетели, что всеми своими грехами во всем угодил врагу рода человеческого. Вот если бы я об этом плакал, то я бы стал блаженным. Блаженства нет во мне, потому что не плачу я об этом, потому что я... занят всякими другими делами. Мне плакать некогда. Свою погибель я не посчитал за беду. Я не оплакиваю себя. Я не считаю себя, что я окажусь козлищем по левую сторону от Христа. Я по глупости своей даже забыл о страшном суде Божьем. Мне некогда плакать. Правда ведь? Вот такие мы, да? Мы же развлечены всем чем угодно, увлечены, заняты, чем угодно. Ну когда плакать? Плакать некогда. А Господь говорит, блажены плачущие. Плачущие постоянно, непрестанно. И вот причина того, что мы грешим непрестанно. Мы не плачем, мы не умеем плакать. Нам вообще не о чем плакать, мы говорим. О чем плакать, если мы радуемся, веселимся и смеемся? Как будто бы нет у нас грехов, как будто бы не установил Господь покаяние, как будто бы не для нас сказаны слова, блаженны плачущие и горе вам смеющиеся. Звучит все это не для нас, как видно. Вот по этой причине плакать нам не хочется. Что такое плач сердечный? Плач сердечный – это чувство сердца, которое должно быть всегда у христианина, всегда. Мы должны к этому стремиться. Если мы встали на путь покаяния, если как в зеркале разглядываем свои грехи, видим их, то после этого всего плач невольно родится в нас, потому что мы осознаем свою погибель, осознаем, что суд Божий грозит нам нелицеприятный, и праведный судья Божий обречет нас на вечные муки в аду. Если бы мы это все осознавали, тогда мы, конечно, плакали. У нас бы была причина для плача. Но когда этого осознания нет, мне не о чем плакать. Зато есть причина веселиться. Зато есть причина поблажать себе в том, что предлагает мир. Все телепередачи, которые есть, которые я интересуюсь, которыми. Все книги, газеты, которые несут всякую разную дрянь, горькому сожалению. Все разговоры пустые, которые я веду со своими ближними в квартире, со своими соседями, с коллегами на работе, по дороге на работу. Все, что я слышу из радио, например, или из сплетен, которые вот проходя просто ловлю, или стоя в трамвае опять слышу. Вот все мне это интересно. Мне интересна вся реклама, которая на дороге встречается на ходу. А вид у ней такой мерзкий, у этой рекламы, что ее даже глаз нельзя поднимать. Мне интересно вспоминать из своей прошлой жизни, как я там того добился, того достиг, как я вот там-то отдыхал, тут-то вот купался в таком-то море, с теми-то вот людьми за столом сидел, столько-то пил, такое-то ел. Мне интересно очень мечтать, а как бы я вот это сделал, а как бы мне вот тут выкрутиться, как бы мне вот это вот приобрести. И вот когда я об этом во всем мечтаю, то мне когда плакать-то, правда? Некогда же плакать-то. А Господь говорит, блаженны плачущие. Не поплакавшие один раз, а плачущие, всегда плачущие. И вот если мы христиане, то эта заповедь нас не должна пугать. Она не должна нам быть чуждой. Мы должны всякое Слово Божие принимать как истину. А может быть, невозможно так всегда плакать? Может, это опять ошибка? Может, это для других сказано, не для нас? Ну что Христос-то нам говорит? Он говорит это только монахам или кому? Епископам только, что ли? Или священникам? Блаженны плачущие священники, отец Андрей, потому что он блаженным будет, утешится. Нет, сказано всем, видите, не делит Господь нас по рангу, по чину, по возрасту, по званию, не делит. Он говорит всем, кто хочет войти в Царство Мое, всем предписываю плач, как ценнейшее лекарство против греха. Человек, начинающий плакать, не слезами обиды, не слезами отчаяния, не воплями своими от того, что он не может добиться того или иного, или того, что его оскорбили, а он от злобы страдает прямо, хочет отомстить, но не может. Не от этого плакать, а плакать от грехов. Это плач покаянный должен быть. Этот плач покаянный дает блаженство. Этот плач покаянный дает утешение, так Бог говорит. Мы думаем, что плакать – это значит уже кисло, уныло, ничего не делать. Да нет, уныние – это другая страсть. Господь не может нас учить страсти, не может учить погибели. Господь учит нас спасению. И плач – это спасительнейшее средство. Средство против греха. Только плач очищает сердце. Только плач. Ничего другое не может очистить сердце. Вот есть некоторые прихожане, которые уже обращаются с такими вопросами. Но почему вот эти помыслы все время появляются? Почему эти чувства все время рождаются в сердце? Уже не грешу. Уже сколько лет ничего этого не повторяю. А так это все меня мучит. Вот страдаю от этого всего, говорят люди. Почему? Да потому что сердце еще не очистилось от тех страстей, которые я сам себе возрастил с помощью бесовской. Но сердце может очиститься только плачем, больше ничем. Плач – это все-таки состояние, это чувство сердца, это щемление сердца от осознания своей погибели, от памяти о своих грехах. И это чувство обязательно должно быть связано со словами. Вот так просто иметь это чувство мы не можем, но оно легко рождается, когда мы произносим соответствующие слова. Начинает сердце щемить. «Господи, прости и помилуй меня окаянного! Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного! Боже, милости в будем и грешному!» Если искренне буду повторять вот эти самые слова, сердце начнет отзываться. Если не упражняться в этом деле, оно так и останется каменным. Там ни сокрушение не родится, ни тем более плач не родится. И поэтому ум свой в течение дня нужно стараться занимать вот этими правильными мыслями. От этого будет рождаться более или менее постоянно правильное покаянное чувство. Это покаянное чувство и называется плач, плач о грехах. Если оно будет понятно христианину, если христианин будет регулярно в этом тренироваться, оно может так прижиться в сердце, что в одно мгновение может там рождаться вновь. И не надо особо как-то готовиться, брать книгу, прочитывать все о плаче. Не надо будет это делать. Нужно только настроиться 1-2-3 секунды на это самое состояние, и оно начинает действовать уже. Слова, которые нужны для этого, мы все с вами знаем. Это те молитвы, которые мы постоянно читаем. По возможности нужно здесь краткими молитвами напоминать себе о необходимости плача. Если человек смирен от действия покаяния, то, конечно, не пропустит ни одного дня и ни одной ночи без слез, плача и сокрушения. Ну вот видите, это уж нам вообще не под силу, да? Ну вот, однако царь, пророк Давид, царь, какое у него хозяйство было? Целая страна, целое государство, множество народу, множество хозяйства, а воины-то со всех сторон враги. И он по ночам умудрялся плакать так, что омачивал постель свою слезами. Но мы с вами, трудно нам подражать вот этому. Но давайте хотя бы мы вот этот плач будем стараться в сердце, чтобы у нас начал появляться. От осознания своей погибели. Напоминать себе в уме надо, кто мы есть, что нам грозит. Предстоящий суд Божий, который мы сегодня вспоминаем, точно совершенно определит нам левую сторону от Христа с козлищами. Также точно давайте проверим себя по-следующему, то, что говорит Господь. Блаженны кроткие. Кто такие кроткие? Нет, смиренные мы все-таки сами говорили в начале. Смиренные, потом плачущие. А теперь нам говорит Господь, блаженны кроткие. Кто такие кроткие? Да, по-другому можно сказать, негневливые, тихие, тихие, не строптивые, не ворчливые, не суетливые, не спорящие, не осуждающие, не желающие отомстить, желающие лучше больше молчать, чем говорить. Вот у такие кроткие. И вот о Христе Священное Писание говорит так, что Он так кроток будет, Христос, это говорит пророк, что Он и трости надломленной не сокрушит, и льна курящегося не угасит. Видите как? Трость надломленная – это мы с вами все, трости надломленные, надломленные своими грехами, своей беспутной греховной жизнью. Все надломленные трости. И вот мы такие приходим ко Христу. И вот Христос так нас любит, что даже если мы уже совсем надломились, как растение, которое сломалось вообще, Он даже такому готов вернуть жизнь. Такое даже Он готов исцелить. Вот такое растение, которое в миру жизни уже бросается, надламывается уже до конца, да и выбрасывается вообще. А Христос так кроток, что даже такого меня надломленного и то не хочет сломать до конца. Он хочет вернуть мне жизнь. Для этого и на кресте распялся, для этого и кровь свою проливал, и умер, и воскрес. И вот если вот такая кротость понятна нам, если нам свойственно вот это вот состояние нашей души, кротость, то мы, конечно, блаженны. И давайте опять проверять себя, есть оно в нас или нет. Действует или не действует? Есть, да, кивают головами некоторые. Говорят, есть. Да.
Если человек обижал и уехал. Угу. Примерно хоть лет так считаю. Не наказывай его, Господи.
Так, так. Это не ничего, это хорошо. Не наказывай его, Господи. Прости его, Господи. Приведи его к вере. Приведи его к покаянию. Даруй ему, Господи, Царствие Небесное. Вот как пламя огненное, пишут учителя, погашается водой. Правда ведь? Костер залить водой, вот и нет никакого костра, да? Вот так точно гнев душевный гаснет от плача и слез. Значит, если мы с вами приобрели плач, то значит гнев нас обязательно погаснет. Обязательно погаснет. А если гнев погас, это значит мы стали какими? Кроткими стали. Видите, как все просто. Но без плача кротким не стать. Вот недавно кто-то из братьев спрашивал, вот хочу стать кротким, вот так хочу кротким быть. Вот научите, как это так? Да хочу учить. Вот откроем евангельские блаженства и прочитаем. Блаженство о кротости какое стоит по порядку? А? Так мы сейчас с вами об этом как раз говорим. Даже не заметили или заметили? Третье оно по порядку стоит. Третье. Первое что у нас? Первое какое блаженство евангельское? Блажение нищие духом. Нищие духом. И вот мы с вами говорили, что это и есть смирение. Дальше мы говорим, блаженны плачущие. И вот если мы с вами будем искать этот самый плач, будем плакать о своих грехах, то как вода тушит огонь, точно так же этот самый плач погасит всякий гнев в нашем сердце. Если кто-то из нас еще напоминает животных по нраву звероподобному, который в нас регулярно проявляется, тогда нет у нас другого способа, как начать плакать о своих грехах. Иначе такими свирепыми, звероподобными и останемся. И это зверство у нас, к горькому сожалению, никак не утихает. Оно вспыхивает в самые неподходящие моменты. Оно давит наших ближних, оно изводит их с лица земли. Оно ненавидит всех. Оно может ненавидеть соседей, отцов, матерей своих, детей своих. Может ненавидеть правительство, государство. Приходила такая прихожанка, говорит, я добрая, всю жизнь добрая, всем помогаю. Всех люблю, всем делюсь, что у меня есть. Вот только ненавижу власти наши современные. Все у нас отобрали, будь они вот так вот и так вот с ними. Вот не сразу ведь видно, нет кротости, правда? Ведь нельзя же так, одних любить, других бить. Одним говорить ласковые слова, других угрызать. Это признак того, что кротости никакой нет. Проверять себя очень просто. Если во всех отношениях человек стал кротким, то значит, у него действительно есть этот самый дар. Он блажен, этот человек. Но если он с одними кроткий, а с кем я обычно кроткий бываю? С начальством со своим, с теми людьми, от кого что-то зависит, от кого я хочу что-то выпросить. Да? Или вот бабушки сюсюкают со своими внучатами, уж так они их любят. А потом внучата уходят, эта бабушка на мужа своего, на дедушку, такие слова порой говорит, что... А внуки говорят, какая у нас бабушка добрая. А послушает папа и говорит: да, хорошо, что вы ее не всегда видите. Какая иногда бывает. Вот нет там кротости никакой. Это сюсюканье, это театральное вот это вот желание любить своих ближних, оно вовсе не христианское, оно вовсе не связано ни с какой кротостью. Так вот, у такого человека, который начинает плакать искренне о своих грехах, проходит даже раздражительность в душе. Вот не только гнев и звероподобный нрав прекращается у такого человека, такой человек перестает раздражаться даже. Вот давайте примерим на себя. Хорошая одежда была бы, одежда не раздражительности. Одежда вот такой кроткости, когда бы даже вспышка раздражительности не возникала бы в сердце. Ни при каких обстоятельствах. Приятно бы было, да? Какие бы мы были мирные, приятные для всех окружающих, приятные для Бога. Вот те горсти таблеток, которые мы пьем и лечим свои болезни, их бы сразу пришлось выкинуть. Не надо было больше никогда их покупать. Потому что большинство вот этих болезней, которыми мы сейчас все страдаем, а с возрастом больше, сильнее и тяжелее, это последствия наших грехов предыдущих и действующих до сей поры в нас страстей. Погасим страсти с Божьей помощью, не нужны будут никакие лекарства. Болячки отойдут, просто пройдут. Если Господь и благословит какую-то болезнь до конца дней своих, и если уже исправился человек, так он и эту болезнь-то претерпит и принесет без всякой скорби. Как крест спасительный, который просто надо донести до конца. Но немало таких случаев, когда эти болезни просто прекращаются. Они начинают ослабевать потихонечку и перестают действовать. Человек начинает снижать дозу лекарств, уменьшает, потом говорит: я уж не заметил, неделю лекарства не пью. Что-то не ору на своих ближних, что-то не зверею в последнее время. Видите, как странно? Почему у человека удушье, астма? Распространенное такое заболевание, потому что он очень нервный такой человек. Он всю жизнь о всем переживает, о всем боится. Он сразу как бы распаляется от раздражительности. Его же заколотило, затрясло. Вот очень похоже на астму, когда человек задыхается. Вот это всю жизнь я тренировался вот так задыхаться. Конечно, она астма вот от этого и может спровоцироваться, как одна из причин. Перестать надо злиться, немедленно, поскорей. Раскаяться слезами в этом самом грехе ненависти, злобы, раздражительности и запретить себе раз и навсегда вот эти проявления. Если вдруг случится еще больше плакать, еще больше делать поклонов: «Господи, исправь, наконец, мое сердце! Мало мне уже дней остается моих здесь, на земле! Не успею я, Господи! Приди скорее милостью своей! Видишь, Господи, искренне прошу, не хочу впредь повторять, ненавижу это свое качество и свойство! Сатана во мне, не я это, Господи! Приучил он меня, натренировал, что я уже сам это делаю, даже и без него! Исправь меня, Господи!» Но если я не прошу так, если я не исправляюсь, если не сгибаю свои колена, если не щемит сердце от плача об этом грехе или о других грехах, он никогда не пройдет, он никогда не исправится. Если я это все не делаю, я говорю таким образом, что я люблю этот грех или люблю эту страсть. Но если я ее люблю, с чего меня Господь будет лишать причины моей любви или предмета моей любви? Он дал мне свободу, он любит меня, Бог. И не будет меня насильно искажать, исправлять. Мне же приятно вот это, я это люблю, я всегда с этим живу, борьбу никакую не веду, не сокрушаюсь об этом грехе. И исправления никакого Господь насильно делать не будет. Поэтому нечестно мы поступаем, когда плачем от того, что повторяются грехи. Мол, я такой слабенький, а сатана такой сильный и хитрый. Нет, причина в нашей любви ко греху. Причина в отсутствии ненависти ко греху, в отсутствии брезгливости к этому греху, в отсутствии сокрушения сердца. Не умолял я Господа с искренним сердечным плачем о том, чтобы Он меня очистил от этой заразы. Но раз не умолял, значит, и не пройдет никогда. Я тогда заблуждаюсь, если думаю, что если в таком состоянии умру, то проскочу небесное мытарство, воздушное, простите, мытарство. Я-то заблуждаюсь, если думаю, что я попаду по правую сторону от Христа. Нет, я гарантированно окажусь по левую. Хватит одного вот этого качества. А вместо, кроме них, кроме этого одного, у меня еще их не знаю сколько. Я их просто даже все свои не знаю. Потому что не исследую себя, не смотрю на себя, как в зеркало. Итак, вот эта самая раздражительность, если человек научится плакать, если будет плакать о своих грехах искренне и постоянно причем, не раз в неделю перед исповедью, то у него проходит даже раздражительность. Она переходит в совершенную неподвижность. Не может сатана сдвинуть уже эту душу, которая как бы крепко прилепилась к добродетели кротости. Не может ее сдвинуть на раздражение. на гнев. Душа тогда уже совсем не гневается. Поэтому всякий должен и с этой стороны смотреть себя, истинно ли он кроток. Истинно кроткий только преступление заповедей Божьих не может сносить ни в каком человеке. Так вот, для кротких допускается только один вид гнева – ненависть. Против греха. Только против греха. Как свойство в человеке оно сохраняется. Его дал Бог, заложил Бог, как свойство гнева, раздражительности. Но эта сила становится разумной. Она находится под управлением разума, должна находиться. Если мы придем в такое состояние, то значит тогда раздражение никогда не возникнет против ближних, а раздражение будет возникать только против греха. Так, чтобы мне не любить грех, не совершать его, не повторять его. Если кто-то из ближних согрешил, и я вижу грех, тогда опять может возникнуть гнев внутри, в сердце. Но этот гнев немедленно перейдет в молитву об этом ближнем, который согрешает и сам не понимает, что он делает, и сам губит себя. Легко эту силу перевернуть в заботу о человеке. Сила возникла, гнев, как раздражение в сердце возникло, и немедленно она переворачивается в молитву об этом человеке. Не вылетает наружу, что ты там наделал, я вот тебе сейчас устрою, как ты смел. Она обращается совсем в другое. Господи, прости и помилуй его, согрешил, бедный, несчастный. Опять сатана оказался сильнее и хитрее. Если вот эту силу обратить в милосердие, тогда эта энергия не пропадет даром. И в виде негативного проявления она не будет видна. А в виде положительного обязательно проявится, как молитва об этом согрешившем человеке, с чувством сокрушения, печали о нем, заботы о его будущей вечной участи. Орать-то причин нет, ее не будет этой причины, когда человек тут же начнет молиться об исправлении и спасении вот этого согрешившего. Так, может, вопросы какие-то появились? Мы всего с вами 3 заповеди прошли. 3 заповеди блаженства и тщательно проверяем себя, стараемся, мы уже имеем это или нет. То есть, если мы имеем, вот сейчас все, кто слушает, внимательно сами себе смотрите и отвечайте. Если мы все это имеем, о том, что сейчас поговорили, это значит, что мы с вами обнаружили, что мы больны грехами своими, признали себя сидящими в темнице, в плену у сатаны, проявили заботу о себе искреннюю, встали и пошли путем покаяния. Этим путем покаяния, узким, тесным и скорбным, мы так правильно, честно идем, что уже достигли двери покаяния, и уже вышли из состояния тьмы, состояния вечной смерти, и уже вступили в свет, в состояние вечной жизни, уже встретили Христа. Вот, так проверяем себя, да? Значит, если имеем, то имеем Христа. Да.
Допустим, вот 2 человека начинают драться, да? То есть это уже конкретно другое проявление. И тут как бы, ну, злость-то она может как бы иметь, да, место, но она может как бы вот это человеческое грех уже пересилить в том, чтобы не сразу, правильно? И вот второй вариант, это, допустим, когда люди начинают, ну, тоже в таком же плане
месяца. Ссориться.
Да, ссориться, но достаточно.
То есть я как бы то за дверь, то перед дверью, да? Так вот, в таких случаях вот говорят учителя церкви, что если ты сегодня там, а завтра здесь, то ты все равно не друг Христов. Потому что если кто-то с тобой будет дружить, а потом сегодня с тобой дружит, а завтра с твоими врагами дружит, то ты ему скажешь, ну ты уж тогда давай там тогда оставайся. Если ты мне не друг, то ты мне враг, потому что ты с моими врагами. Но ведь и Господь мерит подобными мерками, что если я сегодня как бы заискиваю перед Ним, вдруг вспомнил о том, что мне и Царство Небесное неплохо было бы приобрести, кроме тех благ, которые у меня на земле уже есть, которые я люблю. А завтра я об этом забыл и делаю противоположное, то я тот самый двоедушный. Двоедушный. А вот двоедушным никак не оказаться по правую сторону от Христа и по левую сторону от Христа. Никак не оказаться. Место какое-то одно будет определено судом Божьим страшным. И вот Точно совершенно это будет с левой стороны? Он говорит, я Бог-ревнитель. Если вы блудодействуете от меня, то блудники и есть, и за блуд и будете наказаны. А если я действительно блудодействую от Господа тем, что заповеди Его то исполняю, то нарушаю, то значит, я исполнял их нечестно. Я их исполнял еле-еле. Чувство у меня было внутри противоположное. Или я случайно это сделал, или по необходимости это я сделал, или для выгоды какой-то для своей сделал. Ну, просто не хотел ссориться с тем, кто сильнее меня. Смолчал, но думаю, ну, подрасту я тебе еще дам потом. Ты у меня еще поплачешь. Маленький просто еще был. Властей? Заповедь тоже есть соответствующая об этом. Буду покорен властям, надо мною поставленным. Если есть надо мной власти, то их точно поставил Бог. Несмотря на то, что они могли залезть нагло на этот самый престол, на котором они находятся. Ну, предположим, они за деньги купили себе это место. Предположим, они себе подтасовали на выборах какие-то результаты и заняли вот это место. Нам нет никакой разницы. Если Бог попустил этому случиться, значит, было на то Божье попущение, такова Божья воля. Эта власть будет существовать до тех пор, пока Бог своим промыслом не устранит ее. Как только будет угодно Богу, заменена будет власть на более порядочную, приличную, которая к нам будет относиться с большей любовью и вниманием, с большим милосердием. Если пока существует такая власть, какая есть, мы не говорим о сегодняшней власти или о вчерашней власти, мы говорим вообще, теоретически, да? То значит, мы достойны этой власти. Я должен быть покорен всем тем властям, которые сегодня стоят надо мной. Каждый народ достоин той власти, которая есть у него. И власть берется не откуда-нибудь, она из этого же народа берется. И промыслом Божьим ставится над этим народом ради исправления народа. Если народ исправится и заслужит себе благ, Господь поставит милостивого царя. Если народ заслуживает наказаний и возмездий, тогда будет царь кровавый стоять, вождь кровавый, как это было в период советской власти, о чем и говорили святые. Поэтому власть надо признавать, так хочет Бог. Да. Если от этого человека можно удалиться, то надо бы удалиться. Да, вот если нельзя удалиться, другой вариант, тогда нам остается другое – терпеть, быть теми самыми кроткими, которые не надломят сокрушившиеся трости. Человек, который все время говорит о властях и не думает о покаянии, забыл об исправлении, забыл о заповедях блаженства, забыл о том, что он сам совершал не знаю сколько грехов, наверное, немало, как и у всех других людей, забыл о том, что вообще надо соблюдать посты, молиться, исправлять себя в первую очередь, а не других, и из других не спрашивать, а спрашивать себя. Такой человек, конечно, надломившаяся трость. Но вот Христос-то говорит, что трость надломленную не ломает он. Ну, невольно, да, наши уши так устроены, что информация из них сразу попадает в ум, сразу попадает в сердце. Если я попрошу такого человека, можно не говорить об этом, а он все-таки будет продолжать. Да, и если мы не можем попросить, например, человек старше меня, начальник там или еще кто-нибудь, остается мне только одно. Если я здесь, рядом, и никому не могу никуда уйти, только молиться об этом человеке. Молиться о том, чтобы самому не заразиться, и молиться о нем, чтобы Господь бы помиловал его, привел бы его к покаянию. Человек, который находит покаяние, перестает осуждать, кого бы то ни было, и в том числе и власти перестает осуждать. Потому что осуждение – это грех. Так, мы же помним. Если человек откровенно, грубо грешит, значит, он враг Христов. Если враг Христов, по левую сторону будет точно совершенно стоять с козлищами вместе. Господи, приведи его к покаянию. Господи, научи его вере. Господи, дай ему разума не осуждать ни ближних, ни дальних. Господи, дай ему видеть свои собственные грехи. Научи его плачу сердечному, Господи, чтоб некогда ему было осуждать всех окружающих. И молиться усердно, да, и скорбеть так честно, чтобы сердце у самих сжималось от заботы об этом человеке. Если тем более это человек ближний нам. Тем более, если он вообще не посторонний нам человек.